Продолжаем прямой эфир. В студии по-прежнему Елена Глещинская и Илья Харламов. ФАС дала добро. Регулятор одобрил создание в России сетей пятого поколения. Доступ к ним будут иметь все участники рынка мобильной связи. А некоторые, судя по всему, готовы объединиться для решения проблем, которые могут возникнуть. Когда 5G станет для россиян обыденностью, что нового в этой сфере происходит в мире, вот сейчас и обсудим.
Ну да, собственно говоря, готовы объединиться несколько компаний, таких крупнейших операторов, что называется, чтобы как-то вот внедрять это самое 5G, или эту самую 5G, если иметь в виду, что это технология. И, в общем, я думаю, что здесь это взаимный интерес, ну и важно, чтобы действительно, так сказать, равный доступ имели все пользователи к этой достаточно продвинутой на данный исторический момент технологии, но, в принципе, я думаю, пройдет несколько лет, и она уже тоже устареет, и будет время 6G, и так дальше, да, потому что технический прогресс, так называемый, он идет семимильными шагами, он не может останавливаться, поэтому, собственно говоря, поколения меняются, и достаточно быстро. А что касается 5G в России, ну, в Китае возникла, собственно говоря, эта технология пару лет назад, и, в общем, первый звонок, как принято считать, да, в коммерческих целях был совершен именно в 2019 году, ну, пошел потом, поехал по миру. В России вроде бы пока эта история буксует, но, тем не менее, вот некоторые считают, что раз буксует 5G, значит, надо сразу ориентироваться на 6G. Ну, это, конечно, вопрос открытый, я думаю, что лучше задать его специалисту. На связи руководитель лаборатории МИМО систем, если я правильно выразился, НИУМЕД, старший преподаватель, научный сотрудник кафедры телекоммуникационной системы НИУМЕД Елена Миленчук. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья Ильин. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, готова.
Да, Елена Владимировна, ну скажите, пожалуйста, да, прежде всего, значит, давайте мы вот даже начнем вот с чего. Ну, масса ведь есть людей, которые считают, что 5G это какая-то страшная технология, которая, так сказать, наносит чудовищный вред людям, человечеству и влияет на мозг, и зомбирует, и прочее, прочее. Ну, вы наверняка знаете все эти страшилки. Ну, так вкратце, можно это развенчать или подтвердить? Как спили как спиливают столбы, знаете, с передатчиками и так далее. Мы уже этого насмотрелись очень много.
На самом деле вопрос о вреде технологии 5G действительно достаточно популярный. И вот даже мне его очень часто задают. По поводу того, чтобы развенчать этот миф, ну, значит, надо просто больше объяснять, больше рассказывать, популяризировать, может быть, технологию. Потому что чего бояться? Бояться электромагнитного излучения. Вот считается, что очень высокая мощность у этого излучения. На самом деле я слышала много разных мифов и связь с COVID-19. Так вот совпало, да, что коммерческие там звонки 5G совпали примерно с началом там пандемии. И про то, что это очень вредно для здоровья, про то, что это выжигает кислород, про то, что это уничтожает легкие. Ну, то есть мифов на самом деле разнообразных очень много. Надо всегда, мне кажется, смотреть на такие вещи, ну, как бы, во-первых, трезво, а во-вторых, с точки зрения законодательства. То есть в Российской Федерации человек, гражданин достаточно хорошо защищен именно государством, потому что существует сложная, длительная процедура сертификации оборудования, и оборудование, которое не соответствует государственному стандарту, в принципе, не допускается использовать. И опять-таки есть еще одна процедура согласования, где это оборудование должно быть размещено. То есть есть нормы на удаление от жилых объектов, там, от детских учреждений и так далее. То есть если оно там расположено, на этом столбе оборудования, оно безопасно. Если это вызывает у населения какие-то сомнения и вопросы, всегда можно обратиться в контролирующие органы, попросить проверить нас или предоставить подтверждающие документы, что оборудование действительно сертифицировано, безопасно и правильно установлено.
Елена Владимировна, ну вот с безопасностью мы разобрали, а вот, может быть, я тоже заблуждаюсь, но я так вот из описания поняла, что 4G, 5G, 6G – это не просто быстрее, быстрее, быстрее. Это какой-то там принципиально разная форма интернета.
Вы знаете, я, да, наверное, отчасти с вами соглашусь. Вот с момента
появления... Я не утверждаю, я спрашиваю, я вообще не понимаю.
Сейчас попробую, да, дать более развернутый ответ. С момента появления второго поколения связи, когда вот мы перешли на цифровую связь GSM, второе, третье, вот отчасти четвертое, это все-таки было такое планомерное, постепенное и отчасти даже экстенсивное развитие. Просто наращивались скорости, повышалось качество, устойчивость связи. И в том числе, вот, когда появилась возможность, да, использовать интернет в мобильных устройствах, мы работали над тем, чтобы обеспечить большую, более высокую скорость передачи данных. А 5G, именно 5G, это все-таки уже несколько иная, ну, философия, что ли. То есть, действительно, с точки зрения обычного человека, который мобильный телефон пока использует только как... Кстати, да, посмотрите, у нас на самом деле сейчас в мобильном телефоне намного меньше мы используем так называемый голосовой трафик. То есть мы реже совершаем звонки, чем используем его как такой мини-компьютер, да, для того, чтобы обмениваться информацией, смотреть фильмы, не знаю, там, книги, подкасты и так далее, и так далее, и так далее. Все-таки... Ну, опять же, это философия о том, что не только физический человек, плохо сказала, да, физический человек, реальный человек, держит в руках какое-то абонентское устройство. 5G – это технология, которая подключает к интернету любые устройства. И, в принципе, это вот как раз то, что тоже сейчас очень такая достаточно популярная тема, это так называемый интернет вещей. Это в первую очередь для него.
Елена Владимировна, скажите, пожалуйста, вот все-таки хотелось бы понять, вот замечательная технология 5G, мы еще и, так сказать, 6G будем ждать очень скоро, в общем, во всяком случае, этим занимаются. А вот что сейчас все-таки на территории России? Вот что с 4G, да? 5G, ну да, тестируется в Москве, там, в Питере, еще где-то. Каковы перспективы, да? Кто и как инвестировать в это будет? В общем, вот это все интересно, текущее состояние. Вот 4G, это же сейчас действующая технология?
Да, конечно.
Меня вполне устраивает.
Да, а 3G тоже ведь есть она где-то?
Вы понимаете, когда выходит новая технология, все устройства, все как базовые станции, да, как абонентские устройства, ну, разрабатываются таким образом, чтобы поддерживать предыдущие стандарты. Потому что вы не гарантируете, да, что развернув 4G, например, в каком-то регионе, у всех жителей этого региона есть абонентская станция, ну, телефон, который поддерживает... Точнее так, есть часть людей, которых смартфоны работают на 4G, да, есть те, которых есть 3G, 2G и так далее. И если вы хотите, поставив вышку сотовой связи 4G в регионе, обеспечить все население связью, ну, надо в таком случае учитывать возможности людей, и, соответственно, обязательно всегда есть преемственность между стандартами. То есть нельзя сказать, что вышла новая технология, все, предыдущее поколение технологий вообще здесь больше никогда не будет работать.
Ну да.
Нет, всегда есть преемственность.
И что сейчас в России все-таки происходит с 4G, с 5G? Ну, по регионам даже интересно. Ну, понятно, что крупные города, там, миллионники, мегаполисы, это флагманы прогресса, но тем не менее, в общем,
на
вся...
На самом деле, да, в России все не так плохо, как мы привыкли про себя говорить. И у нас, даже когда к нам приезжают иностранцы, они удивляются, насколько более быстрый у нас интернет мобильный, да, например, насколько лучше у нас качество связи, насколько она дешевле. То есть Россия на самом деле далеко не позади в этом плане. А по поводу того, что там 5G с 19-го года, ну, это, может быть, она стала выходить-то как-то в массы. Хотя у нас был чемпионат мира 18-го года, когда уже эта технология была действительно вот в городах, которые проводили чемпионат мира по футболу, она была уже опробована. А разработки-то начались значительно раньше. То есть, в принципе, у нас промышленность готова к тому, чтобы развивать в дальнейшем и выпускать собственное оборудование. И государство в этом заинтересовано. Есть программа, по которой государство выделяет там десятки миллиардов рублей на разработку отечественного оборудования для 5G до 2024 года, по-моему. Часть... так называемая ЭКБ, электронная компонентная база. Это те кирпичики, из которых потом строится весь механизм. Да, сейчас у нас есть, как бы, естественно, импортные, но вопрос импортозамещения, он тоже всегда стоит достаточно острый. И, в принципе, мы как раз идем по тому пути, что у нас отдельные научные коллективы и коммерческие компании разрабатывают оборудование или его части для собственных отечественных систем пятого поколения.
Ага, ну, я так понимаю, это связано в том числе и с пакетом Яровой. А скажите, пожалуйста, а вот если говорить все-таки о стоимости, вы говорите, что государство инвестирует десятки миллиардов рублей, но вот развитие любой новой технологии, которая такой массовый характер носит, да, не какая-то сегментированная история, а массовая все-таки мобильная связь в ее любом измерении, это, так сказать, для всех, что называется. Вот как это скажется на стоимости? Да? Ведь это все-таки большие инвестиции, это инфраструктура, да, и так далее, и так далее. Поддержание в работоспособном состоянии, там, обновления всякие и прочее, прочее. Вот как это на простых людях, на клиентах скажется?
Ну, я на самом деле не совсем эксперт в этой области, да, по части экономических оценок. Но я, насколько понимаю тенденцию, да, не будет, во-первых, такого резкого скачка. Вот вчера у нас было 4G, а сегодня 5G, мы вложили очень много денег, и сейчас мы сразу их все, что, извините за мой сленговое такое слово, отобьем. Нет, такого, конечно, не будет. А потом 5G, он все-таки, эта технология, она предполагает множество различных так называемых сценариев. И есть смысл внедрять в каких-то регионах, областях, либо вот где-то прямо на локальной какой-то вот площади именно тот сценарий, который более необходим сейчас.
А вот когда вы говорите слово «сценарий», это что вы имеете в виду?
Сценарий я имею в виду, понимаете, у этой технологии есть такие ключевые тактико-технические характеристики, за которые вот все держат. Например, скорость передачи данных до 1 гигабит в секунду. Или величина задержки при передаче пакета там 1 миллисекунда. Не всегда нужна такая скорость, или не всегда не нужны такие малые задержки. Соответственно, можно сделать в чем-то устройство проще, да, за счет развития другой функции, соответственно, тем самым снизить его стоимость. Не надо за все флагманские вещи сразу одновременно хвататься и говорить, вот мы сделаем там быстрее, выше, сильнее. Надо посмотреть на реальный сценарий. Например, если мы говорим об интернете вещей применительно, например, для жилищно-коммунального хозяйства, когда просто с датчиков будет передаваться информация. Здесь вам не нужны вот эти гигабитные скорости, которые позволят передавать видео. Если вы только не планируете передавать видео, как где-то там в кране течет вода. То же самое со скоростью. Вам не нужна большая скорость. Смысл тогда делать какое-то очень супердорогое устройство. Можно сделать дешевое, но оснастить большое количество потребителей. Если мы говорим, например, про умный транспорт, то здесь величина задержки, например, имеет очень большое значение. Да? То есть величина задержки передачи пакета – это скорость реакции этого беспилотного устройства, да, беспилотного автомобиля или кто бы там ни был. То есть здесь есть смысл развивать именно эту часть. Ну и, собственно, идея примерно такая.
Понятно. Спасибо большое. Руководитель лаборатории МАИМО систем Национального исследовательского университета Московский институт электронной техники, старший преподаватель Елена Амельянчук.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну вот пишут разные экспертные сайты про 6G все-таки, да, надо смотреть и в будущее тоже, про шестое поколение мобильной связи, но речь идет о второй половине 20-х, начале 30-х годов. Так ли это или нет, или все гораздо быстрее может произойти, попробуем узнать у заместителя руководителя Центра компетенции Национальной технологической инициативы технологии беспроводной связи и интернета вещей по развитию бизнеса Александра Сивалобова. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, да, такое длинное-длинное
название. Да, вы знаете, я попытался на одном дыхании, у меня почти получилось прочитать. Да, Александр, ну скажи, пожалуйста.
Да, можно еще добавить, что Сколтех, это Сколтех институт науки и технологий. Сколтех,
ну добавим, сейчас я добавлю. А может быть тогда уж полностью, нет, тут Сколтех вроде бы уже привычная аббревиатура. Вернее, сокращение. Скажите, пожалуйста, ну вот если говорить о 5G, о 6G, то есть что сейчас в России, и может ли Россия сейчас оперативно встраиваться в те десятки команд, которые в мире, в общем, разрабатывают уже следующее поколение мобильной связи?
Более того, процесс уже идет. Мы уже начали разработки по 6G, например, с Сколтехе, вместе с нашими академическими партнерами и с другими тоже компаниями, которые в этом заинтересованы. То есть процесс идет, он, конечно, сильно будет зависеть от того, какая форма финансирования будет развития 6G, потому что действительно это достаточно дорогая технология. Но возможности, о которых говорится в 6G, они действительно будут большими.
Ну а Китай-то будет ли, извини, Лена, Китай в лидерах будет опять, как с 5G? Или уже нет? Потому что там и Япония, и Евросоюз.
Почти наверняка Китай будет лидером, потому что они начали уже активно исследовать, они уже даже проводят какие-то эксперименты со спутниками 6G, например, и тому подобное. Более того, они уже стали традиционными лидерами по патентам в этой области, они очень активно строят инфраструктуру, а главное, скорее всего, Китай будет той самой страной, которая больше всего получит от внедрения 6G.
Вот я хотела спросить, я вот нашла статью Bloomberg, где они пишут, что технология 6G станет ареной геополитических сражений, перед которыми померкнет конфликт США и Китая.
Кстати, то же самое я читал про 5G, Александр.
А вот расскажите нам,
пожалуйста, если вот Китай первый, так сказать, разработает 6G, он же...
И за что будет сражение? За что?
Он прежде всего на своей же территории будет, так сказать, обеспечивать пользователей, а потом пойдет в мир, то есть экспансия начнется, да, технологически.
Я думаю, что традиционно Китай, если вдруг что-то внезапно не поменяется, традиционно Китай будет предлагать эту технологию всем, кто готов ее купить. То есть компания Huawei или ZTE будет также предлагать базовые станции и смартфоны, и модемы, вообще все варианты, которые в тот момент будут производиться для всех стран, которые готовы будут купить. Скорее всего, опять же, вряд ли так что-то внезапно поменяется. Соединенные Штаты и европейские их партнеры, скорее всего, также будут держать позицию закрытой границы с Китаем, против Китая, и, соответственно, оборудование в Европе, наверное, не появится так быстро, по крайней мере, китайское. Но ведь есть весь другой мир, есть та же самая Южная Африка, есть большая часть страны Азия, есть, опять же, страны в Европе, которые не относятся к Евросоюзу. И, опять же, есть огромная Африка, которую мы не знаем, какая она будет через 10 лет, но в ней появляются периодически определенные точки роста по мере успокоения ведущихся там национальных войн.
Александр,
а вот... Очень большой рынок. Плюс мы должны не забывать про сам Китай, который гигантская страна,
ну, конечно,
и с растущим внутренним рынком.
И Александр, там рядом.
А вот разъясните, пожалуйста, а не все ли равно, чье оборудование, потому что услуги вот это 5G, 6G предоставляют местные операторы. И если мы говорим о каком-то влиянии, то это влияние и, собственно, зона ответственности местных операторов мобильной связи. Почему тогда говорят вот об этом битве за...
Смотрите, для нас битва гигантов, да. Титанов.
Есть как бы две позиции. Есть там позиция, условно, почему это делает Россия, и вторая позиция, почему это делает США. Вот я начну лучше с России, потому что так будет интереснее. У России есть как бы три базовых причины, почему она хочет собственное телекоммуникационное оборудование или, по крайней мере, максимальный контроль над тем оборудованием, которое установлено. Первое – это, безусловно, безопасность государства, потому что телекоммуникационное оборудование, через него будет проходить вся информация. И даже если вы, предположим, там не будете продавать какие-то секретные телеграммы, то, например, информация о том, где находятся солдаты, которые будут там пользоваться там телефонами, например, да, или о каких-то необычных передвижениях войск, это все равно появится через те же самые мобильные системы, будут передаваться. И от этого нельзя избежать, да, те же самые видео с техникой, которая передается, оно все передается через обычные сети. То есть оно государство заинтересовано тем, чтобы никто не получил доступ снаружи к этой сети. Это первое. Проблема. Вторая проблема заключается в том, что оборудование может быть всегда санкционным. Сейчас у нас отношения там, не знаю, с Европой какие-то натянутые, но не самые плохие. Мы можем покупать оборудование. Но завтра они могут сделать следующий шаг, да, и, например, ограничить доступ телекоммуникационного оборудования для России. Ну, это вполне возможно, да, и в этот момент...
Ну, исключать нельзя этого, конечно.
Да. И, наконец, есть третья причина, тоже именно для России важная, это валютные курсы, потому что оборудование полностью иностранное, и, соответственно, оно, как иностранный автомобиль, который собран вот полностью за границей, на 100% зависит от того, какой курс сейчас будет. Курс немножко поменяется, все мгновенно
будет. Не, ну, все будет дороже, да, это очевидно, здесь надо быть автономными, но, тем не менее, закрываться от всего мира тоже, наверное, невозможно. Это не совсем правильно. Скажите,
в любом случае, это невозможно в принципе, да, потому что Россия является частью всех международных процессов и опять международных технологий.
Ну, современная экономика, она же, очевидно, носит глобальный характер. Ну, за исключением некоторых стран, которые закрылись, но, правда, и они тоже самостоятельно не могут нормально выживать.
Мы сейчас стараемся найти такое комбинированное решение, в котором обеспечивается максимальный контроль, но нет необходимости абсолютно все компоненты производить в России. Это, может быть, и желательно было бы, но технологически это очень-очень дорого. Мы вряд если сможем это...
Все понятно.
Время.
Скажите, пожалуйста, а как, вот как сопрягаются темы 5G, 6G? Вот, ну, мне просто хочется понять для себя. Я далеко не технарь. Вот с тем, что разрабатывает Илон Маск. SpaceX, это Starlink, да?
У Илона
глобальная спутниковая система.
Технологии разработал. Ну, они, знаете, все технологии в целом радиосвязи, которые используются в спутниках, они, конечно, похожи, да? И, в принципе, технология 5G, ее можно использовать, например, для низкоорбитальных спутников. Ну, то есть, в принципе, там есть такие разработки, и она, в принципе, является частью пока последних версий протокола 5G. То есть можно использовать 5G для связи с использованием низколетящих спутников. Но у Илона Маска собственный протокол, который с 5G формально несовместим.
А вот
как же тогда?
Да, это понятно. Александр, извините, пожалуйста, что перебиваем просто за отсутствием времени.
Да, конечно.
Ну, а скажите, пожалуйста, ну вот разместится эта огромная группировка спутников, да, SpaceX, рано или поздно. Там сейчас какое-то количество есть, но мало явно. И тогда вообще 5G, 6G, это будет для населения планеты актуально? Или просто
может быть
подключаться вот к этим спутникам там за какие-то деньги, и, в общем, летающий абсолютно интернет будет у всех?
Он бесплатно начал.
Но бесплатно я уж не знаю. Это
всего для
обещать не значит жениться. Да. Извините, Александр.
Эти спутники, да, прежде всего для тех пользователей, которые находятся вне зоны доступа. Они в море, они в реке, они где-то на дороге находятся. Действительно, достаточно большое количество мест, где нет гарантированной связи. Это прежде всего для них. В городе вы столкнетесь с тем, что нет проницаемости у вашей собственной крыши. То есть, по сути, вам придется выйти во двор и поставить там дорогущую антенну для связи спутником. Вот в чем проблема.
А она дорогущая, действительно, да?
Ну, сколько там она стоит сейчас, по-моему?
Нет, ну я просто не знаю, нет. Ага, понятно.
Сотен долларов она стоит, по-моему, $500, если мне память не изменяет, или около...
То есть, насколько я понимаю, извините, пожалуйста, да, вот если коротко подвести итог, то, что вот система Starlink обеспечит всех бесплатной, замечательной, быстрой связью, вне зависимости от того, где находится тот или иной пользователь, это иллюзия. То есть будет немножко не так все-таки.
Все будет немножко не так. Это очень интересный, в любом случае, интересный проект, но он не для всех, он не всем будет удобен. Все-таки вы хотели бы поднимать как бы ваш телефон и всегда иметь надежную связь, что бы то ни было, не ожидая, пока очередной спутник будет над вашей головой. Вот. А это все-таки для тех, кто готов к некоторым компромиссам, но он получает возможность в самом удаленном месте, в самом удаленном городе, или даже не городе, а в любой точке с планеты получить доступ к интернету.
Все понятно. Еще, Александр, еще в завершение 20 секунд вопрос. А ведутся ли какие-то параллельные новым вот этим технологиям мобильной связи исследования в области безопасности? Насколько они для здоровья действительно безопасны?
Такие исследования идут постоянно, им больше 30 лет, только касающиеся мобильной связи, и вообще с 50-х годов они вообще идут, и в Советском Союзе, и в странах Штатах Европе. Идут постоянные исследования, пока никаких не выявлено проблем с безопасностью для здоровья.
Понятно, спасибо большое. Заместитель руководителя Центра компетенции Национальной технологической инициативы технологии беспроводной связи интернета вещей по развитию бизнеса Сколтеха Александр Сивалобов. Спасибо большое.